Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы вновь приветствуем вас на страницах тележурнала «Кузбасский ковчег». Сегодня в нашей программе.
Тайны иконописного образа. Как и кем пишутся святые образа в наше время? Съемочная группа «Кузбасского ковчега» заглянула в Кемеровскую иконописную мастерскую. В рубрике «За Христа пострадавшие» мы продолжаем вспоминать наших соотечественников, пострадавших за веру в годы гонений. Готовясь к Великому посту, православные верующие вспоминают библейскую притчу о блудном сыне. О строительстве храма в честь святого Георгия Победоносца расскажет протоиерей Владимир Курлюта.
Роль православной иконы в жизни христиан во все времена трудно переоценить. Есть немало свидетельств прошлого и настоящего, когда святые образа помогали в самые тяжелые времена. Древних старинных икон, написанных признанными мастерами иконописи, сегодня осталось немного. Войны, пожары, 70 лет советской власти не способствовали их сохранению. Но строятся новые храмы, рождаются новые люди. И тем, и другим нужны светлые образа, над которыми работают современные художники-иконописцы.
Может быть, еще нужно пробела теперь чуть поярче сделать, вот именно сами движки.
Есть три основных правила, без которых работу над иконой невозможно себе представить. Соблюдение старинной технологии, особое душевное состояние иконописца и молитва. Как и многие ее коллеги, Надежда Терехова работает в мастерской около 5 лет. Она художник по первому образованию, дизайнер по второму и иконописец по зову души. Сейчас Надежда работает над очередным заказом. Варианты эскиза уже предложены, выбор сделан, и теперь иконе предстоит долгий путь. Доску, на которой будет изображен образ, предстоит покрыть специальным грунтом – левкасом, смесью мела и желатина, по сохраненной старинной технологии. Последние слои левкаса тщательно обрабатываются наждачной бумагой, раньше это был обычный полевой хвощ, и обязательно высушивают. Надежда рассказывает, это будет мерная икона.
Это древняя благочестивая христианская традиция заказывать и такую икону после рождения младенца.
Окно в духовный мир, первая икона.
Естественно, что она на всю жизнь, и небесный покровитель изображается в полный рост.
К порогу этой мастерской ведет множество дорог, у каждого своя. Еще 5 лет назад Елена Смирнова и представить себе не могла такое будущее. У нее 2 образования, и ни одно не имеет ничего общего с нынешней профессией. Елена – филолог и психолог. После Томского университета она занималась арт-терапией. Крестилась уже во взрослом, сознательном возрасте, будучи женой и матерью. Однажды, зайдя за сыном в православную гимназию, Елена почувствовала запах олифы и спросила, не работают ли здесь художники. В то время иконописные мастерская Кемеровской епархии базировалась в здании гимназии.
Я, сломя голову, туда побежала, говорю, возьмите меня, что вы мне делать? Я ничего не умею, но очень хочу. Ну, вот так вот, знаете, вот такого от новости, скажем так. Ничего не умею.
Здесь никому не отказывают, попробовать силы дают всем. Сначала Елена работала на общественных началах, а позже ей предложили всерьез заняться иконописью. Сегодня она многое знает и умеет. Нанести эскиз на обработанную левкасом доску, сначала углем, затем тушью. После покрыть те поверхности иконы, на которых будет сусальное золото, полиментом, смесью глины и желатина. Золотить, олифить – это уже последняя часть работы над иконой. Пропитка всех слоев для закрепления и сохранения цвета. А еще расписывать храмы, создавать макеты и многое другое. Освоить премудрости помогают коллеги, имеющие специальное образование.
Ну, работа для меня – это все. Это, мне кажется, такая для меня награда какая-то, эта работа. Иконописную мастерскую, как бы писать иконы, в храме работать, расписывать храм. Это, я не знаю, это какая-то большая милость для меня.
Мы бы добавили – неожидаемая милость. Другие коллеги Елены – художники по образованию, но и здесь не без неожиданностей. Так, например, Галина Помелова работала художником-декоратором в театре. Все устраивало, кроме вкусов публики, а следовательно, репертуара. Поэтому она здесь. Анна Кремлева еще в 2013-м занималась созданием и выполнением светских мозаик, а теперь делает редкие по красоте мозаичные иконы. Местные мастера, как один утверждают, ничего общего с прежней работой.
Но я когда собираю мозаику, я общаюсь непосредственно с ликом, с образом, которого собираю. Просто прошу, чтобы у меня все хорошо получилось и людям нравились эти мозаики.
Если непосвященным кажется, что художники-иконописцы – люди особенные, то так оно и есть. Правда, сами они против такой формулировки.
Человек должен в первую очередь быть православным. Вот, у людей просто обычных светских складывается впечатление, что это какие-то обычные люди, какие-то такие, вернее, необычные люди. Что какие-то они вот такие должны быть особые, ничего подобного. Православные люди – это люди, просто которые понимают таинство покаяния, для чего оно нужно вообще. И осознают степень своего греха. Но люди такие же грешные, те и те.
Антон, родился он в семье священника, учился в художественной школе и с самого детства знал, что будет художником. А вот с тем, каким именно, определился только в 16 лет, когда познакомился с артелью столичных художников и поработал с ними на росписи храма в Кузбассе.
Месяц они работали, расписывали алтарь, алтарь расписали, вот, уехали. Мы с ними за 3 очень хорошо сдружились, познакомились. И после этого я ездил туда же, в Москву, к ним в гости. Они меня очень... хорошо встретили. И, можно сказать, эти вот люди, они повлияли на мое дальнейшее, так сказать.
Выбор.
Вот. Да, такое, я бы сказал, даже не выбор, а такое существование именно в сфере иконописи. Потому что все-таки это отдельный мир такой свой.
Этот мир Антон начал постигать в Тобольской иконописной школе. Специальное образование есть и у руководителя мастерской Михаила Прошкина, который окончил иконописную школу при Московской духовной академии. И теперь своими знаниями они делятся с коллегами, продолжая учиться ежедневно, все глубже погружаясь в уникальный мир иконописи, где многое по-другому. Например, строгое соблюдение всех канонов, правил написания образа, складывающихся веками. Впрочем, это никак не отменяет творчество.
Можно икону написать в более поздних стилях 18-19 века, можно икону написать в стиле Симона Ушакова, в строговском письме. Вот, но все равно это будет отличаться от картины. Вот можно нарисовать Деву Марию, можно нарисовать Богородицу. Вот это главное отличие. Объяснить это просто обычному человеку практически невозможно, в силу того, что я также невозможно объяснить, чем отличается, ну, например, двигатель Ту-154М, который, да, ставится на самолет, там, ядерный реактор там, подлодки.
Давно доказано, несмотря на то, что у подобных работ по определению нет авторства, художник пишет с помощью Духа Святого. Каждый из них отражает характер и душу человека, который ее написал.
Сказала однажды знаменитая фраза Булата Акуджавы: каждый пишет, как он дышит. Вот работа, вот она и является портретом его.
По мнению Михаила Прошкина, процесс работы над образом воспитывает художника, оказывая на него сильнейшее влияние.
Трудно передать словами процесс богообщения, который открывается человеку. Наоборот, наверное, его легче передать в образах каких-то, тем более в художественных. Потому что каждый человек и наша мастерская не исключение. Ну, как бы православие – это не секта, она не закрывает творческие возможности человека. Тем и интересен художник, что он способен передать собственный вот опыт в образах. Потому что даже лик Христа у каждого получается по-разному. И это не просто какие-то анатомические или физиологические особенности устройства руки того или иного художника, а это действительно каждый художник пробует, ну, передать свой вот личный какой-то вот опыт встречи с Богом через икону, но оставаясь, опять же, в рамках церкви.
И стараясь шаг за шагом постигать не только азбуку, но и самую суть веры, передавая полученные знания тем, кто готов эти знания воспринимать.
Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем серию сюжетов, посвященных 95-летию первых мученических подвигов за веру Христову в 20 веке на территории современной Кемеровской области. Самым первым таким мучеником стал священник села Ишимского, которое сегодня расположено на территории современного Яйского района, отец Александр Соколов. Он был зверски убит бандой Лубкова 14 января 1919 года.
Поскольку ранее таких жестоких расправ над духовенством у нас не знали, события эти вызвали большой общественный резонанс. Как они развивались, доносит до нас газеты «Сибирская жизнь», «Русская речь» и «Народная газета».
Отец Александр находился в храме, который сохранился до наших дней вот в таком виде, и служил там молебен по случаю Нового года. Бандиты ворвались в храм, обшарили все углы, лазили даже под престол, пытаясь найти Калеонского мирового судью, который нужен был им для расправы. Священник стоял в храме в облачении.
Грубо обойдясь со священником, стоявшим в облачении, они требовали от него указать местонахождение мирового судьи и, обвиняя его в укрывательстве последнего, увезли отца Александра с собой. Труп батюшки был найден вскоре около дороги в соседнем селе Калеон. На трупе оказалось 2 огнестрельные раны, 4 штыковые и, кроме того, кровоподтек на спине от удара прикладом. Поводом для расправы явилась классовая ненависть. Священник имел дворянские корни, а также за то, что дал в своем доме приют Калеонскому мировому судье с семьей, когда он спасался от дикой расправы лубковцев. Кроме того, покойному было поставлено в вину, что сын его находится на службе в Белой армии. Родился отец Александр в 1867 году в семье священника, был потомственным дворянином. Закончил Тверскую духовную семинарию, состоял на гражданской службе 25 лет. В 1914 году рукоположен в диакона и священника и направлен в село Ишимское Томского уезда. Семья отца Александра проживала в Томске.
Заупокойная литургия и чин отпевания совершались здесь, в храме, где отец Александр прослужил 4 года. После чего гроб с телом батюшки по желанию родных был отправлен в Томск на Вознесенское кладбище. В Государственном архиве Кемеровской области сохранилась метрическая книга Ишимского храма за 1919 год. В ней содержится запись о смерти отца Александра. От чего умер? Записано: убит. Кто совершал погребение и где погребены? Похоронен в городе Томске. Томский Вознесенский кладбищенский храм находился примерно на этом месте. Здесь после литургии и панихиды гроб с телом отца Александра был предан земле. В 1940 году храм был закрыт, а в 50-х годах 20 века и само кладбище сравняли с землей. Сейчас здесь располагаются корпуса Томского завода «Сибкабель». Некоторым родственникам удалось пересохранить прах своих усопших на других кладбищах города. Можно полагать, что кто-то из родных отца Александра еще оставался в Томске. Но был ли он перезахоронен, неизвестно. Скорее всего, что могила первомученика земли Кузнецкой была уничтожена.
Православные христиане продолжают готовиться к Великому посту, который в этом году начнется 23 февраля. Согласно церковному уставу, сделать это помогают 3 подготовительные седмицы. Первая из них – неделя о мытаре и фарисее, вторая, которая начинается 8 февраля, о блудном сыне. На этой неделе на литургиях в храмах воспоминается одноименная евангельская притча. В ней рассказывается об отце и 2 его сыновьях, старшим, который во всем слушался отца, жил и трудился в отчим доме, и младшим, который потребовал у отца свою долю наследства и, уйдя из дома, прокутил ее, живя в распутстве и грехе. Наступившие вскоре, нищета и голод, заставили блудного сына прийти в себя. «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Отец с радостью встретил своего сына, одел его в лучшие одежды, устроил большой праздник и принял его искреннее раскаяние. А на слова старшего сына о несправедливости такого отношения к грешнику ответил: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Это притча о глубоком покаянии и милосердном прощении. Как отец радуется возвращению блудного сына, так Господь покаянию грешника. Как некоторые взрослые дети стремятся жить на свободе, без родительской опеки, так человек, наделенный духовными талантами и физической силой, начинает тяготиться божественным законом и в духовном и телесном распутстве расточает таланты, которыми наделил его Бог. Внешние бедствия, которые Бог посылает грешнику, это не только наказание, но и призыв Божий к покаянию. Состояние крайней бедности сначала заставило блудного сына пасти свиней, а потом, наконец, прийти в себя. Как больной, потеряв сознание, приходит в себя после болезни, так и грешник избавляется от прежнего бессознательного состояния и ищет средства к выходу из духовной нищеты. Глубоким смирением, сознанием своего недостоинства сопровождается покаяние грешника. Как в притче, Отец, так и Господь милосердно принимает покаяние и одаривает кающихся новыми божественными дарами взамен утраченных через грех. «Бе мертв и оживе» – грешник – это то же, что мертвый, ибо истинная жизнь человека зависит только от источника жизни – Бога. Обращение грешника к Богу – это воскресение из мертвых. Старший брат, гневающийся на отца за милосердие к младшему, живой пример книжников и фарисеев, гордых своим строгим исполнением закона, но в душе холодных и бессердечных в отношении грешников, пусть и кающихся. Он начинает выставлять свои заслуги, а брата презрительно величает «этот сын твой». «Ты всегда со мною, и все мое твое». Этим в евангельской притче указывается на то, что фарисеи, в руках которых закон, всегда могут иметь доступ к Богу и духовным благам, но не могут заслужить благоволение Отца Небесного при таком извращенном и жестоком духовно-нравственном настроении. Воспоминания этой евангельской притчи во вторую подготовительную седмицу перед Великим постом помогают верующим осознать, что означает смирение, и раскаяться в совершенных грехах, поскольку без истинного покаяния невозможно прощение.
Храм Георгия Победоносца – это был первый храм в левобережной части города за 70 лет, можно сказать. И поэтому он был так выстраданный, он был так желаемый, что строился он без техники, без употребления техники, все вручную. Люди приходили, разгружали кирпичи, зимой сбрасывали, допустим, одежды, шубы, давались им халаты. И все вручную совершалось это строительство. Ровно 9 месяцев строился Георгиевский храм. Дело в том, что за 70 лет тогда еще мало молодежи было в храмах, и люди по наитию внутреннему хотели как-то приблизиться к церкви. Они знали, как войти, не знали, как перекреститься, что в церкви делать, как молиться Богу. И поэтому они участвовали в строительстве. Многие люди приходили, молодые, просто складывать кирпичи, просто помогать на подсобных работах. Сердце их влекло, а еще они сами не понимали, как войти в храм. И вот так у нас духовенство пришло в храм, пономари пришли в храм через Георгиевский. Вот. Так много людей, которые сейчас уже в сане, которые сейчас уже занимают различные должности. Вот они пришли через Георгиевский наш храм. И вот и тогда уже, когда храм этот был готов, тогда уже владыки Антонию сообщили, что владыка, приглашаем вас на освящение крестильного храма с Красноярска. Он машинами с Красноярска приезжает сюда, заходит, посмотрел, ту же секретарю говорит, берите эту же машину, езжайте в Красноярск за антиминсом, чтобы к утру был антиминс. И действительно машина в ночь поехала в Красноярск, взяли антиминс, и было полным чином был освящен этот вот престол. Вот, владыка Аристарх здесь новый иконостас вот, заказал, изготовили. Ну, вот, а все так осталось, как остальное, как вот было в те времена, в 90-е годы. Вот такая история, краткая, можно сказать, история, вот, но судьбоносная нашего храма. Это была как бы ступенька перед входом уже вот, в Знаменский кафедральный собор.
Дорогие телезрители, нам очень важно ваше мнение о нашей программе. Пожалуйста, пишите и звоните нам. Всего вам доброго!